Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и Галина Леонидовна Муравник, генетик, старший преподаватель Свято-Филаретовского института. Добрый день, Галина Леонидовна.
Добрый день.
Несомненно, можно считать самым большим открытием 21 века прочтение генома человека.
Да, безусловно. ООН объявил 21 век, ну, не объявил, может быть, назвал веком генетики, потому что именно эта наука, наверное, обещает нам наиболее волнующие открытия, которые изменят, уже меняют нашу жизнь в очень-очень многих областях, направлениях.
Итак, значит, мы сегодня узнаем, что записано в человеческой ДНК, как прочтение этого текста меняет наш взгляд на самих себя.
Ну, вообще, надо сказать, что у генетики это не очень такая, не самая старая наука. Вот, она родилась, можно сказать, на границе 19 и 20 веков, поэтому ей всего-то чуть больше 100 лет. Но, тем не менее, у генетики очень интересная история. Дело в том, что, наверное, это какой-то уникальный случай в истории науки. Мне, по крайней мере, других таких неизвестно. Когда основанием целой большой науки стал один человек, не какой-то научный центр, там, лаборатория, группа ученых, исследователей, а один человек, и к тому же этот человек, строго говоря, не был даже ученым. Ну, наверное, многие уже догадались, о ком идет речь. Это Грегор Мендель, австрийский монах, священник, монах ордена августинцев, и именно его интерес к проблеме наследования признаков у гибридов, как он говорил, вот заставил его, он всего немного там, может быть, лет 5-6 занимался, строго говоря, наукой, генетикой, скрещивая разные сорта горошка, и вот эти работы позволили ему сформулировать то, что теперь мы называем законами Менделя, то, что изучают во всех школах, да, это законы генетики. И вот Мендель стал основанием целой науки. Причем, конечно, о Менделе много написано всего, но, кажется, до сих пор как-то вот мало освещен, мало вообще, по-моему, даже не уделяется внимания такому вопросу. Вот как так могло случиться, что основанием науки стал не ученый, а священник, монах? И это, конечно, моя версия, моя догадка, никаких прямых свидетельств Менделя на этот счет нет, но я думаю, что Грегор Мендель, который прекрасно знал древние языки, он владел арамейским, халдейским, ну, латынью, конечно, как католик, древнегреческим, который он даже преподавал, и он имел возможность читать текст Священного Писания в оригинале, конечно, с моей точки зрения, интересуясь проблемой вот гибридов, наследования признаков, Мендель просто не мог пройти мимо одного ветхозаветного сюжета. Сюжет этот, конечно, всем читателям Библии хорошо знаком. Это «Бытие», глава 30-31, известный рассказ о том, как Иаков, обманув своего брата, да, от гнева этого своего брата, бежал к своему дяде Лавану и там влюбился в прекрасную Рахиль, хотел на ней жениться. Вот, и дядя Лаван его, в свою очередь, тоже обманул, и чтобы вернуться в землю, значит, своих предков, и чтобы идти, как говорится, не с пустыми руками, потому что за это время у него от одной жены, от другой там появились дети, от наложниц. Вот, то есть уже огромное такое семейство, и он попросил у Лавана выделить ему, ну, какую-то часть заработанного им наследства, и он попросил, значит, дать ему овец. У него был огромный, 15-летний, только у Лавана, опыт такого пастуха-скотовода. Но вот тут вот начинается самое интересное для генетики. Иаков предлагает такой договор. Он говорит: ты пройди по всему стаду овец и отдели белых, это будут твои овцы, а все овцы, которые будут с крапинками, там, с какими-то черными пятнышками или просто черные, это будут мои овцы. И, значит, отгони эти два стада на 3 дня пути. И я буду пасти этих белых овец, и вот все то, что родится среди этих белых овец, крапчатое, пятнистое, черное, это будет награда мне. Ну и Лаван пошел на эти условия, наверное, думая, что они заведомо невыгодны для Иакова. Как это среди белых овец? Ну, может, там и родится сколько-то, несколько крапчатых, ну вот, ну уж явно не очень много. Вот он пошел на эти условия. А дальше мы читаем, ну вот проходит какое-то время, овцы дают приплод, и сыновья Лавановы начали, значит, роптать, что вот он из имени отца нашего составил себе там целое состояние, потому что, на удивление, среди белого этого, белой популяции овец стали рождаться в большом количестве вот те овцы, которые по договору отходили Иакову, крапчатые, пятнистые и черные. Вот такой удивительный сюжет. Как это все объяснить? Вы знаете, вот там просто как бы описывается фактологическая сторона, но теперь вот генетика может это, потому что мы уже знаем генетику овец, там наследование окрасу овец, мы можем все это объяснить с точки зрения генетики. И я должна сказать, что вот эти объяснения, они показывают, что этот сюжет абсолютно правильный, он никакой не мифический, не вымышленный, все так и есть, потому что Иаков, вероятно, ну, 15-летняя практика в овцеводстве, да, он, видимо, был очень наблюдательный человек, и он видел, что даже у чисто белых овечек, если это вот то, что мы сейчас в генетике называем гомозиготные особи по окраске, то есть абсолютно белые, да, у них вокруг там глаз и носика есть маленькая черная обводочка. И вот по этой обводочке можно отличить, что вот от этих овечек будут рождаться только белые. А если вот белые, но без этой обводочки, значит, они гетерозиготные особи. И у них есть ген, который отвечает уже за черную окраску. И при скрещивании таких животных будут рождаться крапчатые или даже черные особи. И поэтому в итоге, в соответствии с законами Менделя, строго вот по этому закону, который Мендель потом открыл на горошке, вот при скрещивании таких белых овец популяция, видимо, была неоднородная, вот и получилось, что одна четверть были чисто белые, одна четверть были черные, и две четверти были крапчатые. Поэтому Иаков заведомо такие условия договора сделал, которые были в его пользу. Знаете, вот такая интересная вещь. Кстати, сейчас есть порода овец очень-очень редко. Они так и называются – Иаков шип. Это овечки Иакова, вот такие крапчатые, вот, они разводятся как декоративные, у них такая очень милая мордашка, такая барсучья окраска, белая мордочка, черные ушки, вот, и вот есть целое общество любителей этой породы, то есть вот от Иакова до нас даже дошли такие интересные овечки.
То есть вот эта вот история и вообще наблюдение за происходящим в природе, они заставили докопаться, как же это происходит?
Да, я думаю, что Мендель, который вот интересовался тем, как он пишет, что у него был интерес к тому, как наследуются признаки у гибридов в поколениях, он просто не мог пройти мимо этого сюжета. И он, конечно, не на овечках экспериментировал, но он начинал, между прочим, на мышах. Но, понимаете, вот келья монашеская, там клетки с мышами, и вот он их скрещивает, там какой-то ропот пошел по монастырю среди братьев, что это такое? И он просто взял такой более нейтральный объект, садовый горошек, и на нем вывел эти законы генетики.
Из истории науки.
Мендель открыл законы наследования признаков, да, но ведь ни Мендель, ни кто-либо в его... Это был 1865 год, да, никто не знал, а вот что за этим стоит, каков материальный носитель, как эти признаки записаны, ну, в организме, да, в живом организме. И в 1868 году швейцарский врач Фридрих Мишер впервые выделил из ядра клетки вещество, которое он назвал ДНК, ну, сейчас мы его называем ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. И никто тогда даже не думал, что именно эта молекула и является вот тем материальным носителем генетической информации. И только почти там 80 лет спустя, в 1944 году, уже было доказано, что ДНК – носитель генетической информации. Хорошо, мы это доказали. А как она там записана? И вот тут еще одно важное открытие 1953 года. Это величайшее открытие 20 века. Уотсон и Крик открыли двойную структуру ДНК. И только через 10 лет после этого, в 1964 году, был расшифрован генетический язык, то, что вот называют генетический код, да, генетический язык. То есть понадобилось много-много лет, чтобы дойти до этой мысли, что информация в нас как-то записана, и когда это осознали, понадобилось 10 лет, чтобы этот код расшифровать.
Галина Леонидовна, вот все-таки, если еще раз растолковать, записана информация где?
Это информация. Вот молекула ДНК, да, дезоксирибонуклеиновая кислота.
В живом организме.
В каждом живом организме. Вот из этой ДНК, да, вот из нее состоят, ну, то, что мы называем хромосомы, да, то есть она есть в ядре каждой клетки каждого живого организма, да, в ядре. Вот сейчас известно точно, что у человека, да, у нас 46 хромосом или 23 пары. И вот каждая хромосома состоит из одной линейной молекулы ДНК. Каждая. И вот если эту ДНК вытянуть, да, то длина ДНК в одной клетке, в ядре одной клетки, примерно 2 метра. А клеток у нас 5 на 10 в 13 степени. То есть вся ДНК наша, человеческая, составляет огромную молекулу длиной 10 в 11 степени километра. И вот в этой ДНК есть в ней 4 буквы. То есть генетический язык состоит всего из 4 букв. Это название тех азотистых оснований, которые входят в состав ДНК. Это аденин, гуанин, цитозин и тимин. То есть 4 буквы А, Т, Г, С. И каждое, как оказалось, генетическое слово состоит ровно из 3 букв. Любых, в любом порядке. И вот если из 4 букв по 3 выстраивать, ну, вот это согласно теории вероятности, да, то получается 64 разных позиции. И вот это вот наш генетический код, генетический язык. А что же им записано? И вот когда его расшифровали в 64-м году, оказалось, что там записана очень простая вещь. Каждое генетическое слово, состоящее из 3 букв, оно определяет одну аминокислоту, входящую в тот или иной белок. А поскольку наша форма жизни, вообще не только, я имею в виду человека, а вообще вот на Земле, это вот белковая форма жизни, да, мы состоим вот из белков, да, то от того, какие белки, их же очень много, их там десятки, там, наверное, сотни тысяч, да, вот белки состоят из аминокислот. Да, каждый белок из своего там, какого-то количества аминокислот, входящих в определенном порядке. И вот то, какие аминокислоты, в каком порядке они входят, это и записано в ДНК с помощью этого кода. И вот один ген, ну, грубо говоря так, это вот информация об одном белке. Понимаете, какая вещь? И вот когда мы все это поняли, да, что у нас есть некий генетический язык, на этом языке записана информация о наших белках. Да, мы теперь знаем, какое генетическое слово какому белку соответствует. Все это мы знаем. И, конечно, было интересно прочитать эту книгу жизни.
Галина Леонидовна, я вот еще раз уточню. То есть вот эта вся информация, она в каждой малюсенькой клеточке?
Да, конечно, в ядре каждой клетки. Но у нас не имеет клеток только ядер не имеет только эритроциты и тромбоциты. Все остальные клетки имеют ядра. И в каждом ядре одинаковая генетическая информация.
То есть в каждой клетке растения своя?
Своя, да. Свое количество хромосом, своя генетическая информация, да, безусловно, для каждого вида, да, она вот характерна, это своя, да, информация.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Галина Леонидовна, так что же ученые прочитали в геноме человека?
Да, и вот это вот, когда все это стало ясно, в 1988 году Джеймс Уотсон, вот этот великий ученый, ныне здравствующий еще, первооткрыватель двойной структуры ДНК, Нобелевский лауреат, он американец, он предложил начать читать полностью геном человека. В 88 году, вы знаете, эта идея многим ученым показалась, ну, просто какой-то безумной, нереальной, потому что на тот момент даже еще не было таких технических возможностей, там, компьютеров каких-то для анализа генома, чтобы вот за такую работу браться. Но, во-первых, высочайший авторитет Уотсона сказался, во-вторых, Уотсон выступал, я забыла, то ли в Конгрессе, то ли в Сенате США, и нашел какие-то нужные слова и аргументы, и получил под эту работу финансирование. И это стартовый объем был $300 миллионов, но в итоге этот проект, он обошелся в $3,3 миллиарда в итоге. Работали где-то 150 исследовательских групп из разных стран мира. Россия присоединилась год спустя, в 1989 году. И это был необычайный, грандиозный проект, ну, аналогичных которым еще в истории биологии не было, вот по прочтению этого генома, объединивший лучших ученых генетиков всего мира. И за 15 лет удалось этот геном, наш геном, прочитать вот до, можно сказать, последней буквы. И вот сейчас известно, я могу назвать точную цифру, сколько у нас букв в нашем генетическом тексте. Это 3 миллиарда 181 миллион 354 тысячи 29. Вот такая некруглая цифра. Ну, представляете, 3 миллиарда букв прочитать – это гораздо больше, чем вообще энциклопедия Брагауза и Фрона. Вот, прочитать это все, и причем не по одному разу, чтобы там для повышения точности, чтобы избежать ошибок. Вот, это грандиозная работа была проделана. Вот когда этот генетический язык стали читать, расшифровывать, оказалось, на мой взгляд, совершенно уникальная вещь, что все живое говорит на одном генетическом языке, начиная от вируса, и растения, и грибы, и животные, и бактерии. И человек, у нас единый генетический язык. И причем этот текст, который записан вот в геноме каждого вида, да, это единственный осмысленный текст, написанный не человеком. Его автор не человек, не мы. Этот текст, который есть во всем живом, это осмысленная запись, это не какая-то абракадабра, это осмысленная запись, но этот текст, он записан не человеком. Ну, тогда, конечно, стоит вопрос, а кем же он дан? Причем мы не видим эволюции генетического кода. Генетический код един во всем живом с первых, так сказать, шагов возникновения жизни и вот по сей день, понимаете, вот этот триплетный, так называемый, трехбуквенный генетический код. Поэтому мы можем гены брать от одних организмов, вносить другие и так далее. Вот вся генетическая инженерия на этом построена. Кстати, когда прочитали вот этот геном человека, оказалась очень интересная вещь, а сейчас считают по этой методике уже геномы всяких других видов, это просто уже вот целая такая наука, геномика возникла, и их читают, сравнивают между собой, кто там от кого произошел, то есть это вот для эволюционной биологии дает большие возможности для анализа. Вот, так оказалось, что у нас кодирующих генов только порядка 2% в нашем геноме, это был еще другой сюрприз, что вот такая огромная ДНК, да, а гены, которые кодируют непосредственно белки, вот их так немного. Но это не значит, что остальная часть, она никакие функции не выполняет. Вот, но тем не менее, да. И еще был один сюрприз, когда оказалось, что у человека, ну вот когда еще я вот училась в университете, считалось, что у нас, наверное, ну, не меньше 500 тысяч генов. Потом там говорят, ну, может быть, 200, ну, 100 тысяч – это минимум. Вот. Вот, когда геном начинали читать, мы говорили, ну, наверное, 60 тысяч где-то вот так генов у человека. А когда прочитали, оказалось, что генов там 30, может быть, даже 28 тысяч. То есть столько же, сколько у мушки дрозофилы, излюбленного объекта генетиков. Вот, то есть не количество генов определяет вот какую-то там высоту интеллектуальную там или еще что-то. Понимаете, вот не количество, а именно какие-то другие вещи.
Научно-популярная передача «Ума-палата».
Друзья, вместе с нами генетик, старший преподаватель Свято-Филаретовского института Галина Леонидовна Муравник. Мы говорим о том, что записано в человеческой ДНК, как прочтение этого текста меняет наш взгляд на самих себя. Говорим об открытиях генетики.
Поскольку вот сейчас существует описано огромное количество наследственных синдромов, да, это очень тяжелые подчас патологии, многие из них несовместимы с жизнью, да, то, конечно, следующий этап, после того, как прочитали геном, он связан с картированием генов, определением границ генов, с изучением их функций в норме и при тех или иных патологиях. А дальше, если мы понимаем, что в этом гене сломалось, то можем ли мы как-то это компенсировать, эти мутации, эти поломки. И это нас уже выводит, конечно, на задачи того, что теперь называется генная терапия. То есть сейчас медицина, ведь как, Ну, вот что-то у человека там произошло, заболел, да, там его обследуют, ставят диагноз, ну, и, так сказать, назначают там какие-то лечения, там, лекарства или хирургические и так далее. Вот. А генная терапия, она, ее задача – найти поломанный ген, понять, что в нем конкретно сломалось, и можно ли это как-то исправить. То есть это лечение на уровне гена. Сейчас из прочтения ДНК, ну, конечно, не полностью ДНК, а там каких-то ее локусов, там каких-то точек, это уже стало, ну, можно сказать, рутинной процедурой. Достаточно в интернете в поисковой строке забить там анализ ДНК, у вас отзовется огромное количество лабораторий, которые вам за скромную сумму там в 10-15 тысяч проанализируют 30 локусов. Это, конечно, не 30 тысяч наших генов, но 30 локусов, в которых, возможно, у вас есть какие-то проблемы, там в вашем родословии там встречаются больные с тем или иным заболеванием. Поэтому это вот становится уже такой повседневной практикой медицинской.
Можно убрать ненужный ген или вредный ген и добавить хороший, правильный?
Да, вы знаете, конечно, именно вот в этом направлении ведутся работы, и в настоящее время могу сказать так, что есть во всем мире 5 генных, ну, как сказать, генных препаратов, да, которые вот именно так и действуют. Они компенсируют работу, ну, поломанного или мутантного гена. 3 препарата связаны с генами, которые касаются онкологии, 1 там еще каких-то обменных процессов. И 1 препарат, кстати, он у нас в России разработан, это неоваскулген так называемый, с помощью которого уже начались там клинические испытания даже, с помощью этого препарата будут лечить такую болезнь, которая, ну, вот в народе называют перемежающаяся хромота, но это вот такое состояние, когда мелкие сосуды ног, да, они спадаются, ноги не получают питания, и у человека начинается хромота, ну и потом, в общем, или ампутировать приходится ногу, ну, в общем, всякие неприятности. И, к сожалению, хирургическими методами там восстановить какие-то, сделать обводные пути для этих сосудов не всегда удается. И когда выяснили генетическую причину этого, почему вдруг сосуды вот так себя ведут патологически, да, вот, нашли этот ген, и вот на плазмиду. А плазмида – это такая кольцевая молекула ДНК. Вот туда вставили нужный уже не мутантный ген, и вот с помощью инъекции вводят в организм человека. Эта плазмида попадает в клетку, и ген начинает работать. И он вырабатывает, он с помощью этого гена синтезируется тот белок, который необходим, чтобы образовывались новые сосуды. И образуются сосуды, и человек, так сказать, получает, ну, если не исцеление, то облегчение. И вот такой препарат, да, он уже вот скоро, по-моему, будет выведен на рынок российский.
Удивительные факты.
Благодаря генетике стало известно, что мужчин не зря называют сильной половиной человечества. Ученые выяснили, что у мужчин уровень возникновения мутаций в 2 раза выше, чем у женщин, а мутация – это, согласно генетикам, двигатель прогресса.
Ну, это да. Действительно, мужской геном почему-то мутирует активнее, чем женский. Мы живем в мире, окруженные мутагенами. Мутагены бывают физические, это разные формы излучений, да. Это мутагены химические, различные вещества. Не хочу никого пугать, но там тот же кофе, допустим, да, вот это и есть мутаген. Вот, поэтому есть биологический мутаген, там различные вирусы. И почему-то, да, мужской геном, он острее реагирует на эти мутагены и чаще мутирует. Но поэтому, знаете, видимо, все-таки мужчины избраны как некий пробный шар эволюции. Поскольку если у мужчины возникла какая-то мутация, и эта мутация оказалась, ну, полезной, да, у него все-таки больше возможностей ее оставить большему числу потомков. Ну, сколько женщина может родить детей? А у мужчины все-таки возможность больше. Были такие, знаете, прецеденты, там какие-то султаны, у которых там по 100 детей было в потомстве. Так что, может быть, вот отчасти поэтому. А так, да, это действительно так, это интересный факт. А вот еще я вспомнила интересный факт, я не так давно читала. Сделали анализ генома Гитлера. Ну, самого Гитлера, конечно, как известно, его сожгли, ну, после того, как он с собой покончил, сожгли, и прах, значит, развеяли, или не знаю, там, куда он делся. Но тут всплыла такая тема, что, оказывается, еще во время Первой мировой войны он был на фронте, и у него якобы от одной французской девушки, крестьянки, родился сын. И вот потомки, значит, этого сына, ну, вот как-то они о себе сейчас заявили. А поскольку у Гитлера, ну, самого официально детей не было, но были какие-то там другие родственники, и они сейчас и остались, взяли кровь у этих родственников, там какие-то его внучатые племянники, там, я не знаю, и у потомков этого так называемого сына его. И ее выделили ДНК и сделали сравнительный анализ. И когда проанализировали, то вот тут было два таких, знаете, открытия, которые просто вот надо как-то отдельно осмысливать. Ну, во-первых, оказалось, что вот этот действительно это был сын Гитлера. То есть вот у него от этой крестьянки, да, вот родился сын. Это первое. А второе, оказалось, что у Гитлера, который уничтожил 6 миллионов евреев только за то, что они евреи, у него там большой процент еврейской крови и африканской крови по генам. Теперь вот это стало известно.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Галина Леонидовна, знание генома человека может позволить в будущем сделать из человека, ну, сверхчеловека? Наделить его способностями невероятными.
Знаете, что, если такие задачи поставить, то, в принципе, да. Потому что есть такое, вот сейчас такие работы ведутся, называется редактирование генома. То есть мы можем менять какие-то, так сказать, гены. Но это работы не на человеке, конечно, ведутся, но тем не менее, в принципе.
Но могут появиться люди Икс, как фильмы.
Ну, в принципе, да, можно, если задаться целью, да, то, конечно, создавать людей там с заданными какими-то внешними признаками, там, голубоглазых, там, блондинов и так далее, и так далее. Вот, ну, и с какими-то другими особенностями. Да, в принципе, если такой целью задаться, в принципе, можно. Но это вот уже вот есть такая наука, которую я как раз и преподаю, биоэтика, которая вот каждое открытие, да, оно все-таки пытается понять, вот все ли из того, что мы технологически можем сделать, все ли нам нужно делать? Или, может быть, все-таки какие-то вещи не следуют даже и пробовать. Потому что все-таки человек, ну, он должен, ну, как-то вперед рассчитывать, ну, как шахматист, какие-то свои ходы.
Пишут, что ученые все-таки пытаются еще найти геном Адама и Евы.
Дело в том, что сейчас, когда появилась возможность читать геномы, да, и не только геномы ныне живущих людей, что уже стало, ну, чуть ли не, знаю, рутинной процедурой, там достаточно посмотреть какие-нибудь наши на телевидении ток-шоу, там спорное отцовство и так далее, и все там, вот мы сейчас сделаем анализ ДНК, и это делается, да, вот, и доказывается, там, отец этот человек ребенку или не отец и прочее. Вот. Но появилась возможность даже выделять и читать ДНК вымерших видов. Ну, например, там ДНК неандертальца была прочитана, ну и не только его. Вот. И когда вот это все, так сказать, стали делать, то действительно пришли к выводу, что возраст человечества – это примерно там 160-180 тысяч. Место его появления – это Восточная Африка. Вот. И что все человечество по женской линии – оно происходит от одной, ну, так сказать, нашей генетической такой праматери, ее называют митохондриальная Ева. Все человечество по мужской линии произошло тогда же и там же, и его называют нашего предка Y-хромосомный Адам, да, то есть у нас вот как бы есть генетические предшественники, мы все их потомки, поэтому мы вот как бы в каком-то там N плюс первом поколении мы все братья и сестры.
То есть эта наука еще больше показывает на творение.
Я думаю, что да. И не случайно, что ее родоначальником был вот не ученый, а все-таки был верующий человек, христианин, священник и монах Грегор Мендель.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума палата».